Євгенія Андрюк, правозахисниця Центру інформації про права людини. Вітаю.
Доброго ранку.
Ну і, мабуть, спершу запитаю, чи ходили ви вчора на акцію на Богомольця і які маєте враження?
Да, я була вчора там, і, чесно говоря, это была такая больше акция реквием. Не было ни особо громких заявлений, ни каких-то особо громких выступлений. Было очень такое гнетущее, наверное, состояние, в принципе, у всех, кто пришел. Мне бы, честно говоря, лично казалось, что могло бы быть больше людей. Думаю, было несколько сотен человек, и оно, наверное, больше было такое молчаливое молчание, такая тишина постоянно нависала над теми людьми, кто пришел. Меня, честно говоря, немного удивляло количество, в том числе нацгвардейцев, например, которые присутствовали там и стояли за углом, да, наблюдали в полном обмундировании. Меня это немного пугает. Непонятно, зачем были такие меры для этой акции. Но, как бы, тем не менее, все спокойно прошло, и это было из таких первой акции просто как реквием. Я думаю, что в ближайшие дни будут проходить другие акции уже с такими более активными действиями, требованиями действий от властей.
Скажіть, а як ви вважаєте, такі вимоги мають бути, ну, от всім очевидно, що має бути названий замовник, знайдений, затриманий, засуджений, але в цілому зараз велика частина людей апелює також і до безпеки, і до питання безкарності у справах нападу не тільки на Катерину Гандзюк, а й на інших людей.
Да, конечно, ну и так оно и есть. Наверное, это самое первое чувство, которое появляется у всех после нападений, у всех так или иначе связанных с общественной деятельностью, это чувство небезопасности. И в том числе и сама Катя, и, например, хорошо помню и адвокат Кати, Женя Косаковская, говорит, что ну, это и есть та цель, которой в том числе и добиваются нападающие, с тем, чтобы было страшно, с тем, чтобы гражданское общество тратило силы на свою защиту, на расследование, а не на прямую деятельность. И, например, активисты из Одессы, это город, который в этом году, наверное, к сожалению, бьет рекорды по количеству нападений, говорят о том, что очень много сил объективно уходит на обеспечение своей защиты, на борьбу с расследованиями. И я думаю, это в том числе одна из задач, да, нападающих. А потом, естественно, те люди, которые задумываются, включаться или нет, имея, к сожалению, зная о таких вещах, боятся, естественно, приток там в общественный сектор, готовность людей заниматься активной общественной деятельностью, естественно, будет снижаться ввиду таких угроз. Наверное, самое страшное, что просто непонятно, как обеспечить эту безопасность, да, потому что все случаи нападения абсолютно разные, и происходят они и возле домов, и иногда чуть ли не в помещении, в своем жилом. То есть понятно, что каких-то объективных, вообще понятных мер безопасности предпринять в принципе невозможно, да, но невозможно же всем ходить с круглосуточной охраной.
Скажіть, я знаю, що ви в Центрі інформації про права людини такі історії збираєте, так, і намагаєтеся відстежувати. Неодноразово вже говорили, що за 18-й рік таких нападів понад 40. Скільки нараховуєте ви?
Сейчас уже около 55, и мы их документируем. Проблема в том часто, чтобы понять, насколько нападение на самом деле связано с общественной деятельностью человека, на которого нападают, и насколько человек, на которого нападают, на самом деле является, занимается общественной деятельностью и гражданской деятельностью, потому что иногда, особенно в регионах, все эти позиции смешаны. Человек одновременно может работать с органами власти, одновременно быть журналистом, и общественникам, и поэтому иногда вот мы не можем сказать прям точную статистику. Сейчас мы говорим, что как минимум таких случаев 55, и, к сожалению, то, на что мне сейчас уже важно обращать внимание, сейчас это уже как минимум 5 случаев гибели людей, о которых, по крайней мере, мы знаем, связанных, скорее всего, с общественной деятельностью, и для меня лично случай гибели и случай покушения на жизнь одни из самых серьезных, одни из самых ужасных, потому что те нападения, о которых мы говорим, 55, это в том числе совершенно разные нападения и избиения, но есть также такие вещи, которые в это число 55 не входят, это, например, нападение на собственность, поджоги автомобилей, а также еще срывы мероприятий. К сожалению, таких вещей тоже довольно много происходит, но срывы мероприятий — это в основном те мероприятия, которые срываются ультраправыми организациями, с совершенно в разных регионах Украины.
Скажіть, а от ви згадали, що важко в кожному випадку з'ясувати, чи напад пов'язаний з громадським активізмом, чи ні. Чи вдалося вам це встановити в усіх випадках, про які зараз йдеться?
Конечно, нет, потому что каждый случай фактически нужно делать отдельное такое свое расследование, и когда это происходит в регионах, где нету там наших корректоров и хорошего присутствия, то это нужно выяснять не только с тем человеком, на которого напали, но и с его коллегами, в целом с общественными организациями, которые работают в регионе. И, естественно, умысел, вообще понимание, почему напали на человека, с точностью очень редко, когда можно определить, то есть мы ведь не правоохранительные органы и не хотим на себя брать эту функцию правоохранительных органов. Те случаи, в которых совершенно понятно, это обычно, когда нападающие во время нападения выкрикивают какие-то вещи, либо угрожают до-после, то есть, ну, тогда совершенно очевидно, совершенно понятно, почему произошло нападение, но, к сожалению, чаще всего нападения происходят без каких-то вообще комментариев, многие нападения драться буквально на несколько минут, когда это люди с закрытыми лицами побили и сбежали. Естественно, в этих случаях всегда очень много возникает вопросов. Тут уже мы отталкиваемся в том числе от позиции самого человека. Есть у него с кем-то конфликты или нет? Получал он угрозы или нет? Были ли на него нападения до этого? То есть рассматриваем такой целый комплекс совершенно различных факторов. Но опять же, я повторюсь, что мы не можем заменить собой правоохранительные органы. И в первую очередь эти вещи должна устанавливать полиция и прокуратура и пояснять, да, очень четко, кто, с каким умыслом происходит нападение, и это в том числе и то, что сейчас сеет страх, это непонимание, где, когда и почему происходят какие нападения, и кто стоит за всеми этими нападениями.
А чи може бути таке, що ніхто не стоїть, і вони всі не пов'язані між собою і нападають взагалі виключно з побутових і особистих причин?
По всем, конечно, нет, потому что в большинстве нападений, которые мы фиксируем, те люди, которые нападают, это просто исполнители, ну, то есть они не имеют вообще, не знаю, ничего общего, их не знают жертвы нападений, и потом все равно, да, оказывается, что так или иначе есть какие-то организаторы и заказчики. Я думаю, что по части нападений на самом деле это где-то могут быть какие-то бытовые конфликты, либо не связанные с общественной деятельностью, но то, из чего мы видим, из общей тенденции, которую сейчас точно можно говорить, это то, что за большинством нападений стоят так или иначе люди, связанные с местными органами власти, и это такая очень, к сожалению, въевшаяся коррупция на местном уровне, где любой человек внутри, на месте, в регионе, который активно с этим борется, становится тем, кто угрожает этой создавшейся системе и создавшемуся статусу кво. И мне, например, лично очень не по себе, что насилие становится таким легитимным инструментом, легитимным способом борьбы. И связано это с тем, что, к сожалению, появился и такой фактически, да, рынок тех людей, которые готовы совершать насилие за деньги, оказывается, и стоит это совершенно недорого. И таким образом, я боюсь, что в этом в целом 18-19 год насилие станет одним, в том числе и стало уже, да, одним из тех вещей, которым люди борются, в том числе для достижения своих политических целей, и это, ну, не может не пугать.
Наскільки зараз це очевидно для тих, хто досліджує напади і стежить за ними, що напади є пов'язаними з ситуацією в країні, з громадською діяльністю і з вимогами тих людей, на яких нападали, з вимогами або їхніми заявами, або таке інше?
Ну, то есть это, опять же, мы возвращаемся там к пониманию, почему нападают, и это когда смотреть полностью там на ситуацию в определенном регионе, либо на деятельность человека, и когда понятно, что человек занимается только общественной деятельностью, и в основном там он не ведет бизнес, не занимается никакой другой деятельностью, у него нет абсолютно никаких других конфликтов, то совершенно естественно, что нападение связано именно с теми требованиями, которые выдвигает. И тут я повторюсь, что очень многие нападения повторяются, то есть человеку сначала угрожают, сначала могут пожечь его автомобиль, какое-то нападение на собственность, какие-то устные угрозы, а уже потом начинаются часто, к сожалению, физические нападения, то есть часто за этим можно проследить, это такое хождение по кругу. Другая вещь, которая в том числе очень пугающая, это использование каких-то системных законодательных мер, и в том числе судебной системы. К счастью, их не очень много, этих дел именно уголовных и административных, но тем не менее они есть, система все равно используется. Ну и последнее, конечно, это законодательные инициативы. Пока что, например, инициатива по закону об иностранных агентах, общественных организациях. Естественно, это электронное декларирование доходов, пока что антикоррупционных активистов. Естественно, все эти вещи вместе с нападениями, да, создают в том числе и такую системную рамку давления и серьезного ограничения в целом свобод, связанных, да, и со свободой слова, свободой ассоциации.
Скажите, а вот як ви вважаєте, зараз на хвилі обурення суспільного, яке викликано смертю Катерини Гандзюк, чи вдасться якісь справи дотиснути? Чи все ж таки зусилля активістів наразі направлені тільки на справу Катерини?
В целом, сразу после нападения на Катерину, и когда сразу происходили акции, как, например, «Ночь на Банковой», был сформирован список нападений. Не все были туда включены, которые бы мы хотели, но, тем не менее, это был довольно широкий круг общественных организаций, которые сформировали этот список, и поэтому не все были согласны с включением некоторых. Но, тем не менее, тогда был сформирован список, который в том числе был озвучен, и который был передан правоохранительным органам, и поэтому с самого начала и движения «Кто замовил Катерину Гандзюк» было понятно, что Катя стала просто лицом, да, этой кампании, стала, наверное, той последней каплей в критической массе, когда стало понятно, что бездеятельность очень очевидна, и сейчас, к сожалению, смерть Кати стала следующей каплей в этом, да, то есть, ну, уже сейчас как бы некуда отступать, ну, невозможно уже дальше не требовать, невозможно уже дальше не говорить, когда, ну, такое постоянно происходит, и когда, ну, люди просто не должны гибнуть из-за того, что они занимают какую-то позицию, делают что-то или говорят в общественных целях. И поэтому, естественно, усилия будут направлены на то, чтобы говорить о всех нападениях, которые случились за последние 4 года, и в том числе, естественно, о нападении на Катю. К сожалению, тенденция, которую мы видим, и особенно исследуя все нападения, что расследование происходит именно в тех случаях, где есть хоть какая-то публичность, те случаи, особенно в регионах, где, которые особо неизвестны, которым не придается публичность, они не расследуются, но есть и обратная сторона медали, и опять же, Катина дело, к сожалению, очень здесь показательное, когда есть публичное давление, правоохранительные органы, пытаясь показать на самом деле, что они что-то делают, могут задерживать невинных людей, невиновных, и в деле Кати это было. Первый подозреваемый, который говорит, что он причастен, на самом деле был невиновен, он 19 дней просидел под арестом, хотя не имел никакого отношения. И сейчас по делу Кати задержано 5 исполнителей, но опять же один из них является организатором, он не дает никакие показания. Естественно, пока что непонятно, кто заказчик и кто стоит за этим. И, к сожалению, вот эта же тенденция повторяется по многим другим делам, как, например, одно из последних нападений — это нападение на Олега Михайлака, общественного деятеля, представителя партии «Силы людей» в Одессе, опять же, на которого было нападение в конце сентября. И те задержанные сейчас по его делу, даже у самого Олега и его защиты, вызывает сомнение, причастны ли они на самом деле к нападению на него. То есть, к сожалению, публичное давление, да, имеет вот эту вот обратную сторону, когда не только нужно говорить о том, чтобы было расследование, но говорить о том, что перепроверять потом те, кто задержаны, имеют ли они на самом деле, причастны ли они к нападениям. Поэтому, естественно, это то первое требование, с которым, которая сейчас поднимается, и с которым будет дальше выходить это требование эффективных расследований и да, установления именно правоохранительными органами, что происходит и почему происходят эти нападения.
Вы погоджуєтеся с тем, что в південних регионах ситуация склалася найкритичніше с нападами на активистов?
С нападениями физическими, да. И я говорила про Одессу. К сожалению, Одесса в этом году бьет все рекорды именно по очень брутальным физическим нападениям. На Сергея Стерненко в этом году в Одессе 3 раза нападали, и это, ну, нападение с ножом и с травматическим оружием, да, то есть это, ну, прямая угроза жизни. На Виталия Устименко, вот Олег Михайлов, которых я упоминала, это все очень жесткие, брутальные нападения. Сами активисты связывают свои нападения с местными органами власти, и в том числе с теперешним мэром Одессы администрацией. Все они занимаются так или иначе борьбой с коррупцией на местном уровне. В первую очередь связывают это с именно с этой своей деятельностью, но тем не менее нападения происходят по всей стране, и в том числе случаи, например, смертей, как Николая Бычко, которого нашли повешенным летом этого года, хотя никто не верит там из его друзей и соратников в то, что он совершил самоубийство. Это было в Харьковской области. Поэтому определенная концентрация, правда, есть на юге, но происходит это, в принципе, абсолютно во всех регионах.
Я хочу сказати, що у нас на зв'язку є слухач, який поставить вам запитання. Нагадаю, у студії громадського радіо Євгенія Андреюк, правозахисниця Центру інформації про права людини. Вітаю, слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
Добрий день, це Володимир.
Так, слухаємо вас.
Було там, розпочала фраза про ультраправи. Ви оцю... Ультраправі це вислів, це все рівно, що фашисти там і інші, там, ну, як, будь-які негідники. От самовільне будівництво, люди виступають, їх підтримують, припустимо, там, ну, націоналісти там підтримують. От, за самовільне будівництво, там, яке охороняє тітушки, от, які люди нічого не можуть зробити. От. Підтримують, припустимо, якщо ця організація підтримує якась, то це ультраправі. Якщо якісь ну, втрати йдуть з боку антикорупційних активістів, от, то ви сюди теж припутали ультраправих. От. Хіба так можна теж так робити?
Володимире, дякую за запитання. Мені здається, що ви тезу про те, що ультраправі ультраправими не є, неодноразово в наших ефірах як запитання озвучуєте. Ну, давайте ще раз відповімо. Вже багато наших гостей озвучували свою точку зору.
То, о чому я говорила про нападення ультраправих, є случаї зафіксовані, коли відбуваються нападення іменно зі сторони ультраправих організацій. І в першу чергу це нападение на мероприятия, связанные с гендерным равенством. Это нападение, например, на марш равенства 8 марта. И те, кто нападали, не скрывали то, что они стояли за этими нападениями. В первую очередь, это Западная Украина, это Львов и это Ужгород. И второе, естественно, это нападение на ЛГБТИ-активистов, на ЛГБТИ-мероприятия. Опять же, те люди, которые стоят за этими нападениями, в принципе, не скрывают, что, ну, как бы гордятся тем, что они организовывают и нападения, и срывают мероприятия, поэтому это не про то, что на всех нападающих называют ультраправыми. Да, на самом деле в целом ряде там городов и регионов, в том числе в той же Одессе, в борьбе с застройщиками участвуют правые организации, которые вместе с антикоррупционными активистами занимаются фактически антикоррупционной деятельностью. И, к сожалению, мы оказываемся в ситуации, да, когда в каких-то случаях на активисты могут оказываться жертвами нападений, в каких-то случаях эти же организации сами и являются нападающими. И, к сожалению, все бы хотелось бы, чтобы было просто и можно было просто объяснить, но ситуация на самом деле намного сложнее в реальности.
Говорить в нашій студії правозахисниця Центру інформації про права людини Євгенія Андреюк. І от на сам кінець запитаю, ви документуєте напади. Я так розумію, що в кінці року буде якась більш точна статистика. З вашої інформації за попередні роки ситуація була такою, що от в 2018 році все ж є якесь Истотное загострение.
Да, этот год, к сожалению, хуже всех остальных. В конце прошлого года мы делали отчеты, исследования по трем предыдущим годам, и в этом году мы занимаемся только этим годом, и все еще не можем хорошо там проанализировать и задокументировать все случаи нападений. И, к сожалению, этот год, правда, хуже всех предыдущих трех остальных. Мы прогнозируем, что и этот год, и следующий точно так же это негативная тенденция будет продолжаться, если никакие систематические действия на противодействие, а не на поддержание, не будут приняты органами власти. И я еще раз озвучу требования, и вот есть коалиция по защите гражданского общества, что в первую очередь мы обращаемся к правоохранительным органам, чтобы было и эффективное расследование, и в целом обеспечение, эффективное обеспечение безопасности гражданских активистов и правозащитников.
Євгенія, дякую вам. Вже скоро все, про що ми говорили з Євгенією Андроюкою в ефірі Громадського радіо, з'явиться на нашому сайті громадська.радіо. Там можна буде знайти цю розмову у формі подкасту, переслухати її і коротко прочитати.